Уважаемый Виктор Антонович, хотел бы сердечно вас поблагодарить за ваш доклад, который помог мне войти в проблематику этого съезда и понять то, что до сих пор как-то находилось вне моего внимания. Но ваш взгляд, математика и ученого на филологию, на преподавание русского языка, считаю очень важным и заслуживающим самого пристального внимания. Благодарю вас также за гостеприимство, которое вы всем нам оказываете, и педагогам, и всем гостям этого съезда. Собираться в стенах Московского университета – это всегда приятно. Это своего рода высокая честь быть в этих стенах для того, чтобы вместе с профессорами, преподавателями, студентами разделить эту замечательную атмосферу творчества. Дорогие участники съезда, я хотел бы вас всех сердечно приветствовать. И, конечно, главная причина, по которой я сегодня здесь, это принятое мною обязательство возглавить общество русской словесности. Я уже об этом говорил, что Владимир Владимирович предложил, чтобы именно я возглавил это общество. Я позволил себе выдвинуть некоторые аргументы против этого назначения, но, как говорится, не был услышан. Но потом то, что называется, был поддержан общественностью и принял на себя вот такое послушание, как мы в церкви говорим. Ну и совсем не жалею, потому что это вводит меня в проблематику изучения русской литературы, русского языка, вводит в соприкосновение с замечательными нашими учеными, педагогами, с которыми я время от времени встречаюсь. Я хотел бы тоже несколько слов сказать на тему съезда. Вот Виктор Антонович уже цитировал Юрия Михайловича Лотмана. Я тоже имел возможность с ним быть близко знакомым, с ним, с его супругой. Мы принимали участие в различного рода общих мероприятиях и провели достаточно много времени в беседах. Я храню этот образ замечательного ученого, человека критически мыслящего, обладавшего таким свежим взглядом на проблемы, и прекрасным популяризатором тех идей, которые он вынашивал. Вот если вспомнить то, что говорил Лотман о культуре, то вот позвольте процитировать совершенно краткая фраза. «Культура – это сложный механизм познания. Познание истории, традиции своего народа, конечно, познание самого себя. Действительно, через культуру и осуществляется познание мира, потому что культура несет в себе и прошлое, и настоящее, и даже будущее. Вот есть много общего между тем, как формируется церковное вероучение, как формируется культурный пласт. И то, и другое имеет в качестве носителя ценностей такой замечательный механизм, как традиция. По-русски «предание». Вот вероучение православной церкви основывается не только на изучении и не только на текстах основополагающих, но также основывается на предании, на традиции, которая переносит неповрежденно ценности из поколения в поколение. Мы знаем, что в связи с появлением рационализма, позитивизма, в 18-м особенно веке и в 19-м происходил такой радикальный отказ от традиции как механизма передачи ценностей. Что получилось в результате? А если даже говорить уже о начале нового времени, о веке 16-м, то уже тогда отказ от предания в религиозной сфере привел к созданию протестантизма. А протестантизм – это попытка основывать религиозные убеждения исключительно на рациональных основаниях. Вот здесь произошла большая путаница. Наука – это система, которая основывается на рациональном знании. А религия основывается частично на рациональном знании, потому что в религиозной системе существует понятие как теология, богословие, научные знания, связанные с предметами, которые помогают понять религиозный феномен, но также еще на чем-то другом. И в первую очередь на передаче ценностей, которые осуществляются через предание. Поэтому я сегодня вот и решил несколько слов сказать о предании, о традиции, как о системе передачи ценностей. В чем ошибка революции? И в чем причина абсолютной неудачи большинства революций? В том, что революция радикально ломает этот поток передачи ценностей, отказывается от того, чтобы традиция и предание влияло на новую реальность. Ну, помните, мы до основания этот мир построим, разрушим, а потом построим новый мир. Так вот, невозможно до основания разрушить мир и реально построить новый мир. Потому что мы все принадлежим настоящему и прошлому. Вот замечательный доклад Виктора Антоновича, это уже прошлое. Это сохранится в нашей памяти, сохранится в текстах, сохранится в предании, в традиции университета и, может быть, того сообщества, которое здесь сегодня собралось. Вот говоря о том, что очень важно понимать значение традиции, и в том числе и в сфере педагогики. Вот, конечно, культура включает в себя достижения человека во всех сферах деятельности. В точных науках, в общественных дисциплинах и в гуманитарных отраслях знания. Но в большей части, конечно, культуру мы постигаем, обращаясь к гуманитарной области человеческой деятельности. И вот поэтому особое значение, я думаю, в наше время, достаточно рациональное, технократическое время, особенно в связи с появлением вот этих новых способов и средств коммуникаций, особенно приобретает большое значение преподавание гуманитарных дисциплин. История, философия, искусство, филология расширяют границы мира человека, помогают ему осознать себя как личность и как часть народа, и ставят перед ним важные мировоззренческие вопросы, формируют и развивают культуру мысли и культуру слова. В связи с этим значение преподавания русского языка и русской литературы в школе, а также трудов учителей словесности и их вклада в воспитание подрастающего поколения невозможно переоценить. И чем больше будут развиваться технические средства коммуникации, тем важнее будет то, чем вы занимаетесь. Потому что вот этим техническим средством коммуникации, передающим информацию, нужно будет с большей энергией, с большей силой, с большей убедительностью передавать то свидетельство, которое приходит к нам из замечательной культурной традиции, в том числе и нашего народа, и которую вы призваны актуализировать каждый раз, когда вы приходите в класс. Потому что вы свидетели этой замечательной культурной традиции нашего народа. И вот научиться актуализировать эту традицию, это означает делать живым всегда и русский язык, и русскую литературу, и ценности, которые передаются через язык и через литературу. О важности изучения языка для понимания культуры сказано немало от самых крайних положений, о предопределенности мировосприятия и представления людей их родным языком до более сбалансированных позиций. Но ясно одно, язык – это важнейшая форма национальной культуры и внешнее проявление духа народа. Язык народа – есть его дух, и дух народа – есть его язык. Цитирую Вильгельма фон Гумбольдта. Действительно, это, на мой взгляд, очень сильные слова, которые следует запомнить. И если язык – это проявление духа народа, то литература есть, несомненно, яркое выражение его исторического, духовного, культурного и жизненного опыта, передающегося через культурную традицию. Наша цивилизация в значительной степени выросла из православного понимания сущности бытия. Наша культура в том виде, в каком ее знаем и любим, в том виде, в котором она известна во всем мире – буквально пропитана христианскими духовно-нравственными ценностями и идеалами. Именно православная вера воспитала в народе ту красоту и благородство души, которые запечатлены в русской литературе и в русском искусстве. Без понимания этой простой истины невозможно изучать творчество русских писателей, невозможно постичь богатство отечественной культуры, ощутить глубокую духовную связь времен. Потому что вот этот духовно-нравственный код, заложенный как бы в природу нашего человека и сформированный через традицию, он ведь был в первую очередь обусловлен воспитанием, основанным на христианских ценностях. Вспоминая школьные годы, могу сказать, что всегда с большой благодарностью отзываюсь о своих преподавателях словесности. В советское время, невзирая на особенности идеологического контекста эпохи, уроки литературы были для нас действительно глотком свежего воздуха. Мы с восторгом читали произведения и Пушкина, и Гоголя, Достоевского, Толстого. Поражались глубинами, которые открывались в этом чтении. И нам казалось, что мы прикасаемся к чему-то сокровенному и очень важному. Именно чтение классической русской литературы помогало миллионам советских школьников осознать свою непосредственную причастность к русской культуре, ее богатейшему наследию, помогло им почувствовать себя частью огромной цивилизации с тысячелетней историей и духовной традицией. Но если в советские годы не просто было преодолеть идеологические препоны и железные занавесы, то сегодня, в эпоху интернета и господства информации, учителям словесности приходится сталкиваться с трудностями совершенно иного рода. Современный человек, начиная с самого юного возраста, настолько привыкает к исключительно эмоциональному восприятию действительности и ярким аудиовизуальным образом, что зачастую оказывается неспособным к критическому и логическому осмыслению информации. Образ поражает, картинка поражает, хлесткое слово заходит в сознание и в память так, как не заходят реально передаваемые часто ценности. Вот это беда. И с этой бедой мы все должны попытаться справиться. Потому что у человека современного формируется клиповое сознание. Вы, кажется, об этом сказали также, Виктор Антонович. Он не может видеть вещи целостно и системно. Он неразборчив в чтении, в просмотре фильмов, в музыке. К чему это приводит в конечном итоге? Это приводит к тому, что настоящее крепкое знание подменяется мнением, точкой зрения, причем точкой зрения большинства, точкой зрения того блогера, у которого больше лайков. И возникают в интернет-пространстве авторитеты, которые, несомненно, оказывают влияние на нашу молодежную среду, но которые не всегда могут распространять, а в большей степени не могут распространять полезного влияния на юные души. Вот, видимо, этим и обусловлена та настороженность родителей, тот некий страх родителей перед увлечением интернетом своих детей. К нам часто в храм обращаются люди, в церкви, к нашим, к духовникам. Что делать? Да, сына или дочь не могу узнать, он часами сидит перед компьютером. У него потеряна связь с родителями, с братьями и сестрами. Вот эту проблему в свое время особенно остро поставил перед широкой общественностью почивший уже ныне академик Андрей Анатольевич Залезняк, выдающийся отечественный лингвист и популяризатор гуманитарной науки. Но почему рациональное, обладающее мощной доказательной базой научное знание вдруг оказывается на периферии, а его место занимают псевдонаучные теории, всякого рода новые хронологии, которые, по сути, обесценивают тысячелетний путь культурного развития, пройденный нашим народом, и которые становятся известными и даже популярными исключительно через некритическое отношение, в первую очередь, нашей молодежи, к той информации, которую они почерпывают из интернета. Мне, как патриарху, очевидны духовные причины этого тревожного процесса. Если из образования выпадает воспитательная составляющая, если мы воспитываем ребенка вне системы ценностей, на которых основана наша культура, откуда же у него возьмется способность отличать добро от зла, истину от лжи? Современная постмодернистская культура навязывает нам тезис: нет никаких объективных истин. Сколько голов, столько умов. Твоя собственная идея и является для тебя абсолютной истиной. При таком подходе для человека уже нет авторитета, нет никаких тормозов, и он, в свою очередь, готов поверить в любую яркую, самую нелепую теорию, если только она ему нравится. Вот через этот акцент на личную свободу, на абсолютную автономию человеческой личности, вот этот акцент приводит к тому, что если эта идея реализуется, то общество становится легко управляемым и внушаемым. Потому что каждый, кто воспитан в той мысли, что он все решает, и никаких особых авторитетов нет, то если вложить в сознание такого человека мысль, кому-то выгодную и кем-то инспирируемую в далеко идущих целях, то этот человек становится инструментом, в том числе и влияний, могущих осуществляться в глобальном масштабе. Но мы призваны научить молодых людей ценить настоящую культуру и отличать в лавинообразном информационном потоке шумы от сигналов. Мы призваны прививать юношеству любовь к чтению, к классической русской литературе, грамотному, красивому русскому языку, нашей богатой духовной традиции. Перед вами, учителями словесностями, стоит задача поистине государственной важности, задача общенационального масштаба. И в этом смысле, может быть, скромная роль учителя школы приобретает в нынешних условиях огромное значение и очень высокий смысл. Я бы очень хотел, чтобы вы, мои дорогие, вы покинули Москву с этим пониманием особой значимости вашего труда, особой ответственности вашей за судьбу нашего народа и за судьбу Отечества. Отрадно, что за последние 2 года в системе образования произошли позитивные изменения. Многое сделано для формирования единого общеобразовательного пространства. Среди прочего, можно вспомнить утверждение концепции развития русского языка и литературы, отечественной истории, математического образования. В российские школы наконец вернулись сочинения. Реализуются различные внешкольные программы, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Так, одним из самых масштабных стал всероссийский конкурс сочинения «Россия, устремленная в будущее», который президент объявил в прошлом году. И почти 2 миллиона школьников приняли участие в этом состязании. Это, безусловно, очень хороший результат. В ходе работы общества русской словесности возникло предложение о введении в школьные программы так называемого «золотого канона» русской литературы. Перечня произведений, которые школьник должен непременно прочитать. И я надеюсь, что в тесном взаимодействии с Министерством просвещения и педагогическим сообществом мы сможем договориться и об этом. Должен заметить, что это ни в коем случае не снизит вариативность образовательной программы. Напротив, это важный шаг к привитию молодым людям вкуса к хорошему чтению, отсутствие которого является, по мысли великого русского педагога Василия Александровича Сухомлинского, одной из причин духовной пустоты. Еще раз хотел бы сказать, что вот этот канон, золотой канон, как мы его назвали, действительно не должен никак влиять на свободу выбора педагогов, но он должен быть как бы минимальным набором текстов, необходимых для прочтения школьниками. И через это минимальное прочтение текстов, художественных текстов, мы все-таки будем способны оказать благотворное влияние на юношество наше, прививая высокие идеалы нравственности, духовности и патриотизма. И на вас, конечно, преподавателей русского языка и литературы, лежит огромная ответственность по воспитанию подрастающего поколения сограждан. Еще раз хочу сказать, сограждан, которые бы искренне любили свое отечество, его историю, его культуру, а через это и его народ. От результатов ваших трудов во многом зависит, как уже было сказано, будущее страны, будущее народа. И желаю всем вам помощи Божией в этом высоком и ответственном служении. Сердечно благодарю за внимание, призываю на всех Божье благословение. И хотел бы сделать в конце некоторое предложение – учредить премию Общества русской словесности для учеников русского, для учителей, простите, русского языка и литературы за особый вклад в воспитание нации и сохранение культурного наследия нашей страны. Если это будет одобрено, то в рамках работы Общества русской словесности мы разработаем положение об этой премии и начнем ее вручать. Еще раз сердечно вас приветствую.